Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор», и с вами я, его новая ведущая, Анастасия. Мы вернулись после небольшого перерыва, и теперь выпуски будут выходить стабильно по пятницам. Если вы по нам соскучились, то, пожалуйста, напишите в комментариях, какие темы вам было бы интересно обсудить с нашими аналитиками, и, в принципе, что вас волнует. Я обязательно все это с удовольствием почитаю. Ну и хочется сказать, что на самом деле наш подкаст никуда не пропадал, а просто теперь нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем YouTube-канале Тинькофф Инвестиций. В этом году мы договорились с множеством компаний и встречаемся с их топ-менеджерами, чтобы обсуждать все самое интересное, актуальное и сочное, что происходит у них внутри. Ну а в аудиоверсии «Жадного инвестора» мы по-прежнему будем общаться с аналитиками о самых нашумевших событиях на рынках. Сегодня мы будем обсуждать одно из главных событий этой осени — это обновленная стратегия инвестирования и, собственно говоря, как поменялись взгляды аналитиков и куда теперь стоит инвестировать и как, собственно, частному инвестору заработать. А помогут мне в этом Михаил Иванов и Маргарита Яковлева, аналитики Тинькофф Инвестиций. Ну и прежде чем мы начнем, небольшая ремарка. Все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это важно, как мы с вами знаем, в инвестициях важно учитывать свой стиль инвестирования и цели. Ну что, погнали? Привет, ребят!
Да, всем привет, всем добрый день.
Да, всем привет, ребят.
Как ваши дела, как настроение?
Мои дела прекрасно, сегодня у нас очень тепло в Москве, вот, но на рынке, конечно, все
падает. На рынке еще жарче.
Да, там все корректируется, но, с другой стороны, очень интересно, хочется все-все-все купить.
Да, я на самом деле Марго поддерживаю. Сегодня прекрасная погода в Москве, вот, и пятница, поэтому мы записываем подкаст, доделаем свои дела и уходим на выходные.
Да, но прежде чем мы уйдем на выходные, я думаю, что нам с вами нужно обсудить очень-очень важную новость, а именно нашу обновленную стратегию. Собственно, зачем мы это с вами сделать хотим? Зачем мы здесь собрались?
Чтобы можно было выйти в понедельник и начать зарабатывать на этой стратегии.
Совершенно верно, да. То есть хочется подвести на самом деле какой-то итог, какие у нас с вами произошли изменения, что позитивного, что наоборот не очень, и на что в текущей ситуации инвестору стоит ориентироваться. На каких рынках что происходит, что покупать, что продавать. В общем, вопрос банальный, как заработать. Поэтому давай начнем, Миш, с тебя.
Да, давайте.
Ты готов?
Да, я готов. Я тогда кратко расскажу про макрособытия, которые происходили,
давай.
И как это будет влиять на рынки, и также затрону потом наши долговые рынки.
А Марго расскажет нам чуть попозже про рынок акций и самые-самые сочные компании,
да,
на которых можно заработать денежки.
Верно.
Окей, давай тогда начнем с рынка США. Расскажи, какая там ситуация, что там происходит.
Ну, на самом деле, на глобальных рынках, в отличие от российского рынка, было не так много событий. Вот, в целом, Федеральная резервная система, да, это американский регулятор, который принимает решение по ключевой ставке. Он довел ключевую ставку на июльском заседании уже до 5,5% годовых. На фоне того, что инфляция в США показывает по-прежнему некоторый, скажем так, рост и находится выше таргета регулятора. Давайте, наверное, может быть, кратко скажем, что такое инфляция. Да? Это рост потребительских цен. Да? То есть то, что мы видим, как изменяются цены на товары, на полках, на автомобили, и на недвижимость и так далее. Вот. Ну и как раз-таки вот эти потребительские цены, они в США находятся выше той цели, к которой стремится регулятор, а она, напомню, что находится на уровне 2%, и поэтому регулятор продолжал повышать ключевую ставку. При этом на этой неделе состоялось очередное заседание американского регулятора, на котором он ставку уже не повышал, он сохранил ее на текущем уровне, и дал такой жесткий, скажем, сигнал относительно того, что ставка будет держаться на текущем уровне достаточно продолжительное время, да, для того, чтобы побороть вот этот рост инфляции. В целом, согласно обновленным прогнозам регулятора, ставка в текущем году будет находиться скорее на текущем уровне или, может быть, даже повышено быть на 25 базисных пунктов. А в следующем году, скорее всего, регулятор перейдет к ее снижению. И в настоящий момент рынки ожидают, что это произойдет во второй половине года. Но он не снизит ее там до тех низких значений, которые мы наблюдали до, скажем так, во времена ковида, до ковида, да, когда ставки были там практически около нуля. На этом фоне мы сохраняем скорее такой наш негативный взгляд на американский рынок акций, по-прежнему видим проблемы в экономике США и не ждем скорого разворота в денежно-кредитной политике.
Ну вот если на более простой обыденный уровень частного инвестора спустить, о чем говорит вот это повышение ставки ФРС?
Повышение ставки ФРС говорит скорее нам о том, что инфляция более устойчивая, чем ожидал регулятор. Если в том году и в начале этого года ФРС выходила и говорила, что инфляция, она временная, да, она сейчас повысилась до достаточно высокого значения, но она быстро и снизится в будущем, то сейчас ФРС поменял свою риторику и говорит уже нам о другом, о том, что инфляция более устойчива, и она будет находиться на текущих повышенных значениях выше цели регулятора достаточно продолжительное время. А это значит, мы будем иметь более высокие процентные ставки в США дольше, примерно там, до начала, возможно, 2025 года мы не увидим ставки, приближенные там, к 2%.
Правильно я тебя поняла, что на американском рынке все еще сохраняются очень высокие риски, и мы не рекомендуем нашим инвесторам пока что туда заходить?
Да, на самом деле риски сохраняются. Мы в настоящий момент видим некоторые признаки уже замедления американской экономики. Если мы смотрим на индексы там, деловой активности, они в некоторой степени сигнализируют об этом. Но вот рынок труда в США по-прежнему остается достаточно устойчивым. И это, скажем так, последний такой оплот американской экономики, который не позволяет регулятору смягчить свою риторику, да, и сказать о том, что он больше не будет повышать ключевую ставку. Рынок труда в США остается очень крепким, и регулятор будет бороться с ним, скажем так, да, он борется за то, чтобы повысить уровень безработицы, чтобы потребители стали меньше тратить.
Окей, хорошо. То есть с Америкой понятно более-менее. А что там с нашими китайскими друзьями? Как поживает китайский рынок?
Китайская экономика, в отличие от американской, движется скорее в обратном направлении. Несмотря на то, что ставки там достаточно низкие, и правительство начало использовать некоторые стимулирующие меры для того, чтобы разогнать экономику после снятия ковидных ограничений, мы по-прежнему не видим существенного роста. Если мы посмотрим на то, насколько рос ВВП Китая во втором квартале, то увидим значение на уровне 6,3% год к году. С одной стороны, это очень высокий показатель, да, но он вышел ниже ожиданий, да, то есть аналитики скорее ожидали увидеть рост примерно 7,3% год к году. И, кроме того, мы сравниваем с низкой базой прошлого года. То есть в прошлом году Китай рос совсем медленными темпами, потому что там действовали ковидные ограничения, люди сидели дома, потребители не потребляли, вот, и поэтому экономика Китая по-прежнему буксует.
А что с ней сейчас? Все так же в застое?
Ну, скажем так, сейчас ситуация несколько меняется. Летом китайское правительство снижало процентные ставки, кроме того, принимало ряд других стимулирующих мер. И вот если мы посмотрим на некоторые данные, которые выходили на минувшую неделю, то там за долгое время в Китае вышли такие позитивные новости. Мы увидели рост промышленного производства на хорошую такую величину. Кроме того, увидели, как розничные продажи выросли. Ну и эти, как бы скажем, данные вышли существенно лучше ожиданий, что и принесло некоторого такого оптимизма на рынок, и некоторые даже международные банки начали пересматривать свои прогнозы по росту экономики Китая в этом году.
Угу. Так, ну то есть, подытоживая всю эту историю, в США у нас большие риски, Китай медленно, но верно пытается разогнаться, а что происходит с российским рынком, нашим любимым и прекрасным?
Ну, на самом деле, в целом, с момента вот нашего последнего апдейта стратегии в мае, который был, да, ситуация на российском рынке развивалась крайне динамично. Ряд неожиданных политических событий был в конце июня особенно, да, которые потрясли, скажем так, рынки. Резкий рост акций на Мосбирже летом и столь же резкая девальвация рубля.
Лето было жарким, в общем.
Да, лето было жарким. Поэтому, ну, основным ньюсмейкером, конечно же, оставался рубль. Да, то есть рубль у нас с начала года ослаб уже примерно там на 35%, да, и по отношению к доллару США. В августе мы видели, как курс поднимался выше отметки 100 рублей за доллар. Все это, конечно, повлияло и на политику Банка России, и на доходы госбюджета позитивно, на самом деле. И если говорить о том, почему рубль слабеет, то...
Да, что вообще с ним происходит сейчас? Как он себя чувствует?
Да, ну, у нас есть, на самом деле, такая фундаментальная причина ослабления рубля с прошлого года, да, она кроется в том, что у нас сокращался экспорт, да, и существенно восстанавливался импорт. В минувшем году, когда были введены санкции, они в первую очередь ударили по импорту, и мы как бы очень мало товаров импортировали, да, и снизили как бы вот этот спрос на валюту. При этом экспорт в том году оставался на крайне высоких значениях, в том числе на фоне высоких цен на энергоресурсы. И поэтому в минувшем году у нас был такой существенный профицит по счету текущих операций, что и укрепило рубль до тех значений, которые мы видели в том году. Сейчас ситуация меняется, и в начале года мы видели такое планомерное ослабление рубля, летом оно ускорилось, и на то были там дополнительные причины.
А какие прогнозы ты даешь сейчас? Особенно к концу года, чего нам ждать?
Ну, для того, чтобы дать прогнозы, я предлагаю коротко пробежаться по тем вот этим дополнительным причинам, которые мы наблюдали летом, которые и повлияли, да, на резкое ослабление. И это во многом связано с повышенными оттоками капитала, да, то есть у нас компании и население на фоне такой геополитической неопределенности, они старались скорее выводить активы из страны. Вот. Кроме того, у нас был сезон отпусков, что также создавал такой некоторый дополнительный спрос на валюту. Ну и, конечно же, мы отмечаем, что экспортеры, наши любимые экспортеры, они не стремились заводить валютную выручку в страну. То есть если мы посмотрим, какие были продажи с их стороны валюты, то они месяц к месяцу сокращаются, что говорит о том, что все меньше валютной выручки поступает в страну, и это как бы, естественно, негативно влияет на рубль.
А почему так происходит?
Ну, происходит на самом деле это по интересным причинам. У нас были достаточно низкие, да, процентные ставки до июля-августа текущего года. Ключевая ставка, напомню, была на уровне 7,5% годовых. И поэтому экспортерам было выгодно взять рублевый кредит внутри страны по достаточно низким процентным ставкам, сделать все необходимые рублевые выплаты из этих кредитов, валютную выручку не заводить в страну, потому что они понимают, что, во-первых, скажем так, издержки на то, чтобы гонять валюту в страну и из страны, они достаточно выросли по сравнению с тем, что было до событий прошлого февраля. Помимо этого, они как бы видели, что рубль, он ослабляется, и поэтому им невыгодно, скажем, да, там сейчас обменивать валюту, им проще подождать, когда рубль ослабнет до еще более слабых значений, и в тот момент конвертировать ее. Поэтому они использовали вот такой механизм. Но повышение ключевой ставки до 13% годовых Банком России должно достимулировать этот процесс.
Вот да, давай обсудим, собственно, то самое повышение, которое в прошлую пятницу произошло. А вообще, какова, на твой взгляд, вероятность дальнейшего повышения ставки? Это, во-первых, до конца этого года. А во-вторых, как это отразится на фондовом рынке? Что, опять-таки, обычному частному инвестору делать с этой ситуацией? Как реагировать на повышение? И нужно ли вообще на это повышение реагировать?
Давай тогда начнем с того, как вообще повышение ключевой ставки у нас влияет на стабилизацию рубля. И здесь, помимо уже вышеописанного механизма с нашими экспортерами, повышение ключевой ставки также в целом снижает кредитную активность населения и компаний внутри страны и, как следствие, замедляет рост объемов импорта. То есть мы начинаем, скажем так, меньше потреблять товаров из-за границы, как следствие мы меньше покупаем валюты, и как результат рубль на этом фоне не ослабляется, а скорее там, если не укрепляется, то стабилизируется примерно на текущих уровнях. Кроме того, повышение ключевой ставки у нас должно помочь также и замедлить отток капитала на фоне того, что ставки внутри страны становятся более привлекательны. Мы давно не видели таких продолжительно устойчивых ставок по ФЗ в районе 13% годовых, да, то есть особенно сейчас облигации с недальними сроками до погашения дают у нас очень привлекательные доходности, и все это с некоторым лагом должно нам благоприятно помочь со стабилизацией рубля. Вот. Краткий экскурс относительно того, как...
Экономический экскурс от Миши.
Да. Ничего себе краткий.
Да, как у нас Банк России может помогать рублю. Вот. Ну, а если говорить в целом о ключевой ставке и ее прогнозах до конца года, то мы ожидаем, что ставка на самом деле будет находиться примерно на тех же уровнях, что она и сейчас. При этом Банк России на заседании в минувшую пятницу дал свой обновленный прогноз, исходя из которого регулятор не исключает повышение на 100 базисных пунктов до конца этого года. То есть 100 базисных пунктов — это эквивалент 1 процентного пункта. То есть в целом мы можем увидеть и ставку на конец года в районе 14% годовых. И связано это, кстати, ну, не только с рублем. Банк России, в первую очередь, он борется с инфляцией. Вот. Но ослабление рубля, оно... также существенно влияет на инфляцию, и поэтому регулятор, когда видит, что происходит такая, скажем так, неуправляемое ослабление, вот, он принимает решение.
Он хочет управлять.
Да, да, скажем так, негласно хочет управлять, хотя его, конечно, основной и единственной целью является именно борьба с инфляцией, да, а точнее удержание устойчивой инфляции около 4%.
Окей, Миш, хорошо, а давай спустимся на более бытовой приземленный уровень и обсудим, как в целом эта ситуация с повышением ключевой ставки может повлиять на финансовые рынки.
Повышение ключевой ставки, конечно же, у нас является таким негативным фактором для долгового рынка. Поскольку процентные ставки текущие у нас вырастают, то облигации с фиксированным купоном, которые были выпущены ранее, они снижаются в цене. И поэтому в текущих условиях мы рекомендуем инвесторам вкладываться в первую очередь в облигации с плавающей ставкой. То есть это те облигации, в которых купон зависит от текущих ставок в экономике.
То есть от ключевой ставки?
Ну, может быть, привязан к разным ставкам, к ставкам денежного рынка, там зачастую вот к ставке РОНИ. Вот, но она близка к ключевой ставке.
Угу.
Помимо этого, мы также рекомендуем инвесторам покупать облигации замещающие. Да, то есть замещающая облигация — это инструмент такой, скажем, квазивалютный. У нас сама облигация, она номинирована в иностранной валюте, может быть, доллары, США, евро, швейцарские франки.
Да, Миша, а сколько примерно стоит, вот если я хочу купить замещающую облигацию, просто интересно, вот в валюте, допустим, минимально сколько я могу инвестировать?
Да, ну, хороший вопрос на самом деле, потому что что такое вообще замещающая облигация? Замещающая облигация — это те инструменты, которые были обменены из еврооблигаций. То есть раньше, когда у наших крупных компаний, да, с высоким кредитным качеством была возможность занимать на внешних рынках, они занимали там, потому что они могли занимать в твердой валюте под более низкие процентные ставки. И такие компании, как «Газпром», «Лукойл» и даже «ПИК», да, они выходили на рынки и делали это. Но, к сожалению, после того, как у нас произошли некоторые разногласия с нашими западными партнерами, они не смогли обслуживать свои еврооблигации во внешнем контуре и не смогли выплачивать туда. И поэтому для удобства они заменили еврооблигации на внутренние локальные инструменты и назвали их замещающие облигации. И все те инвесторы российские, кто держали их, скажем так, через российскую инфраструктуру, они получили возможность обменять свои евробонды. Вот. И сейчас замещающие облигации, номинал одной бумаги, он около 1000 долларов, да, либо там долларов, либо евро, либо даже швейцарский франк. И поэтому, получается, по текущему курсу тебе потребуется примерно 90...
Очень примерно кругленькая сумма.
Ну, немало, немало. Рублей, блин, да, такая хорошая идея, но нужно много денег в моменте на это.
Да, с одной стороны, тебе потребуется... высокая сумма, но на рынке уже есть, например, фонды, да, в том числе у нас есть наш ZPIF на замещающие облигации, который позволяет инвестору купить сразу несколько бумаг в одном диверсифицированном портфеле, где будет около 11-15 бумаг всего за 1000 рублей.
А вот, блин, это уже интересно.
Вот это интересно, да.
Да, в целом это как раз история про то, что стоит не только смотреть на инструменты, которые торгуются на бирже, но также стоит обращать внимание и на фонды, поскольку фонды стараются предоставлять своим клиентам, инвесторам максимально удобную форму инвестирования, да, и здесь клиент заходит там на 1000, на 5000 рублей и получает сразу пул бумаг.
Да, причем мне не нужно регулярно думать, какую облигацию купить, какую выбрать, да, это прям...
Уже готовый портфельчик у тебя.
Круто.
Миша, скажи честно, ты купил наш фонд ZPIF?
Да, конечно, я заходил в ZPIF еще на размещение и, ну, скажем так, достаточно неплохо удалось заработать, потому что...
Ну, похвастайся.
Ну, на вторичном рынке, скажем так, бумаги торгуются сейчас выше, чем это было при размещении. Вот. А сейчас у нас, кстати, проходит дополнительный сбор в ZPIF, и все инвесторы, квалифицированные тут скорее, инвесторы, могут поучаствовать снова в доп-сборе.
Так, хорошо, это был Михаил Ванов, аналитик Тинькофф Инвестиций, который знает все про банды и не только. А теперь я хочу обсудить, на самом деле, российский рынок акций. Мы знаем все, что он мощно вырос с начала этого года, даже, кстати, несмотря на некоторую нестабильность и ожидание коррекции. Ну, кстати, статистику я недавно зашла, посмотрела для интереса. 77% акций и расписок на Мосбирже уже обогнали индекс самой Мосбиржи. Марго, расскажи, пожалуйста, что там происходит турбулентного с нашим российским рынком и каковы вообще причины такого сильного роста?
Да, рынок акций начал свой активный рост еще с начала года. Здесь было несколько драйверов роста рынка. Во-первых, большая часть бумаг все еще дешево торговались относительно своих исторических значений, что, естественно, привлекало инвесторов, поскольку они хотели сделать ставку на восстановление фондового рынка. Параллельно с этим компании продолжали достаточно сильно отчитываться. То есть они доказывали, что способны адаптироваться к новым условиям, они показали, что могут ставить даже рекорды по операционным, финансовым показателям, и все это, конечно же, повышало их фундаментальную стоимость, их привлекательность для инвесторов. И на фоне таких сильных результатов многие компании продолжили платить дивиденды, что, конечно, является важным фактором на российском рынке, как мы знаем. Вот, что еще такого было интересного? Да, наверное, отличительной чертой последнего года является то, что многие акции реагируют ростом на новости о смене юрисдикции. Да, наверное, ты слышала.
Все переезжают.
Да, то есть компании, которые зарегистрированы в других странах юридически, они должны... Не будем говорить «должны», да, но планируют.
Добровольно-принудительно.
Да, планируют переезд в Россию. Конечно, это дает дополнительный драйвер котировкам, поскольку это позволит компаниям вернуться к выплатам дивидендов, позволит им принимать решения на уровне управления компанией. И, конечно, все вышеперечисленные факторы в совокупности с ослаблением рубля, естественно, привлекали инвесторов на рынок акций. И, помимо прочего, мы можем также заметить, что у нас все-таки, да, ограничился выбор бумаг, если мы говорим про иностранные акции, да, то есть мы увидели, что появились инфраструктурные риски, если мы приобретаем долларовые бумаги. Естественно, это снизило их привлекательность, и инвестор сделал свой выбор в сторону российских бумаг.
Что, в принципе-то, и логично. Мне кажется, что вообще стоит здесь сказать, что довольно сильно поменялось отношение россиян к инвестициям. Как-то люди как будто становятся все более финансово грамотными, интересуются рынками, читают новости, следят за котировками. Горизонт планирования тоже, кстати, у многих увеличивается. То есть если раньше это была сиюминутная выгода заработать здесь и сейчас, то сейчас какие-то уже появляются долгосрочные цели. И, в общем-то, это все и говорит нам об активности частных инвесторов на рынке акций. Мы вот видим такой сильный, мощный рост. Будет ли рынок расти дальше или все-таки нам ждать коррекцию?
Да, сейчас за последние недели мы видим, что рынок немного корректируется. Многие участники фиксируют прибыль, поступают некоторые негативные новости с внешнего контура. Но на наш взгляд, на российском рынке акций по-прежнему остаются сильные драйверы роста, которые будут способствовать росту котировок. рынок акций по-прежнему остается интересным для частных инвесторов. Как ты отметила, доверие к нему выросло. Даже если мы посмотрим на опрос, который проводил NAFI, аналитический центр, мы заметим, что по рейтингу надежности акции даже обогнали вклады в коммерческих банках. Это действительно интересно. Акции по-прежнему остаются хорошим способом защиты от инфляции.
И зарабатывание, конечно же, денежки.
Безусловно, да, у нас остаются сильные факторы роста. Например, в 2023 году многие компании возобновили отчетность. Напомню, что в прошлом году некоторые компании в силу определенных обстоятельств были вынуждены прекратить публикацию отчетности. В 2023 году многие из них возобновили публикацию отчетности, и мы увидели, что в прошлом году компании смогли достичь сильных результатов. Также ожидается, что в 2023 году многие компании, которые приостанавливали дивидендные выплаты, смогут их возобновить.
А вот это уже интересно. Вот этого вот мы все ждем.
При текущих ставках на долговом рынке, да, по ОФЗ ближе к 12-13%, здесь будет некоторая конкуренция, я думаю, между дивидендными акциями и облигациями в ближайшее время.
Да, я соглашусь с Мишей, именно поэтому в нашей новой стратегии мы несколько сместили фокус с рынка акций в сторону долговых инструментов, поскольку мы видим некоторое снижение потенциальной доходности на рынке акций в сопоставимости с риском. И, конечно же, стоит отметить, что компании все равно продолжают отчитываться о сильных результатах, да, несмотря на сложные внешние условия. Компании продолжают демонстрировать сильный рост выручки, прибыли, операционных результатов. Это, конечно же, по-прежнему привлекает инвесторов на российский рынок. То есть это не просто инвестиции из-за того, что, ну, поскольку нам нечего больше выбрать, да, а это действительно интересная фундаментальная история.
Вообще, как интересно наблюдать, что российский рынок в такие короткие сроки стал таким конкурентоспособным и интересным. Я помню еще, когда до февраля вот всех этих событий я инвестирую тоже достаточно давно, и в моем портфеле в основном была Америка, как у большинства, я думаю, частных инвесторов. Сейчас, естественно, ситуация кардинально поменялась, и это очень интересно наблюдать, столь короткий срок.
Да, я думаю, что это прежде всего связано с инфраструктурными рисками, да, в начале 2022 года часть бумаг в недружественной валюте были заблокированы, торги ими были приостановлены, естественно, это повысило опасения инвесторов по поводу их инвестиций в эти бумаги. И также они, естественно, обратили внимание на российский рынок, который очень подешевел из-за именно этих событий и стал очень привлекательным относительно своих исторических значений. Вот, поэтому мы увидели такой приток инвесторов.
Марго, давай теперь перейдем к самой сочной и вкусной части нашего подкаста. Миш, не обижайся. Секторы экономики в российском рынке акций, которые ты бы выделила, на которые стоит обратить внимание уже этой осенью.
На мой взгляд, каждая отрасль по-своему интересна, у каждой отрасли есть свои плюсы и минусы, но, на мой взгляд, наиболее интересно на данный момент выглядит нефтегазовый сектор, IT-сектор и потребительский сектор.
Звучит мощно, такой комбо-набор просто.
Да, почему именно так? На мой взгляд, в России невозможно не отметить нефтегазовую отрасль. Да. Здесь стоит отметить, что нефтяные компании представляют собой хороший способ защиты от ослабления рубля и инфляции, поскольку большую часть продукции они экспортируют, получают за это доллары. Вот, таким образом, если даже они ее обменивают на рубли, мы получаем такой некоторый хедж. Также мы ожидаем, что цены на нефть будут достаточно стабильны, и сейчас мы видим, что они находятся на достаточно высоких уровнях. Это также позитивно для экспортеров. И в связи с этим мы ожидаем, что нефтяным компаниям удастся поддерживать высокие дивиденды, хотя, как заметил Миша, они сейчас очень сильно конкурируют с долговым рынком.
Ты еще отметила IT-сектор. Что у нас здесь интересного?
Да, IT-сектор продолжает набирать обороты, компании продолжают сильно отчитываться, и мы ожидаем, что такая позитивная динамика сохранится в будущем. На российском рынке IT-компании все достаточно уникальные, у каждой компании своя направленность деятельности, но здесь мы наиболее активно выделяем Positive Technologies, Headhunter и ЦАН, вот из наших, наверное, последних активных идей. Вот, что касается потребительского сектора, который я указала нашим третьим фаворитом, здесь мы, конечно, немного снизили наши ожидания по дальнейшему росту акций, то есть если раньше мы прям ставили их в рейтинг много покупать, то сейчас немножечко снизили в сторону обычной покупки в нашей новой стратегии. Здесь стоит отметить, что потребительские настроения в России укрепляются. Мы можем это видеть по росту индекса потребительской активности. Мы можем заметить, что реальные располагаемые доходы населения растут, и в первом квартале они выросли на 4,4% год-году, во втором квартале рост увеличился до 5,3%.
Это хорошие цифры для этого рынка.
Да, поскольку в 2022 году мы наблюдали в целом падение доходов, и в связи с этим, конечно, это увеличивает траты. И это, конечно, позитивно, что для ритейлеров из потребительского сектора товаров первой необходимости и второй.
Но это же в целом считается защитным сектором, и в любых условиях экономики все обычно идут туда, потому что он всегда растет.
Да, ты права, продовольствие всегда пользуется спросом, то есть это те товары, на которые население будет в последнюю очередь снижать расходы, поэтому такой сектор, да, обеспечивает некоторую защиту от турбулентности на рынке.
Так, ну я уже догадываюсь, в этом секторе какие компании ты выделишь, но озвучь это вслух.
Да, наверное, скажу, что среди ритейлеров в наших фаворитах это, конечно же, Магнит и X5 Group. У каждой компании есть свои преимущества, есть свои драйверы роста. От Магнита мы, конечно же, ожидаем возобновлении дивидендов. Также компания недавно, да, завершила выкуп акций у нерезидентов с дисконтом. Это позитив, поскольку количество акций в обращении снижается, и, естественно, прибыль на одну акцию увеличивается. X5 Group интересна с точки зрения смены юрисдикции. Компания на данный момент зарегистрирована в Нидерландах, и смена юрисдикции на российскую поможет ей также вернуться к выплатам.
Они уже планируют переезд.
На самом деле компания официально пока не заявляла о каких-то шагах в данном вопросе, поскольку есть сложности и трудности, но все-таки мы думаем, что ей это удастся, поскольку мы видим интересные кейсы на российском рынке.
Мы оптимисты тут в Тинькофф Инвестициях.
Да, но на рынке действительно есть подтверждение, то есть мы видим, что уже сменили, не то чтобы, да, сменили юрисдикцию, но находятся на финальных этапах. Это MD Medical, мать и дитя, компания «Эталон» в сфере недвижимости, то есть это те компании, которые уже продвинулись в данном вопросе, достигли некоторых решений официальных, то есть в официальных заявлениях, не просто на уровне ожиданий.
Окей, Марго, с отраслями все понятно. Теперь давай прям вот максимально для инвестора выделим 2-3 компании самых интересных, по твоему мнению, на которых можно заработать.
На самом деле на текущей коррекции хочется купить абсолютно все, потому что все выглядит привлекательно. Вот, но в данном подкасте, наверное, я обращу внимание на Лукойл, как я подчеркнула, нефтегазовую отрасль. Особенно компания интересна с точки зрения потенциального одобрения выкупа акций, обратного выкупа акций у нерезидентов. То есть компания, как и Магнит, очень похожая история, планирует приобрести около 25% своих акций с дисконтом не менее 50%. Это позитив, поскольку если компания с этими акциями в дальнейшем ничего не будет делать, то, как и с Магнитом, количество акций снизится, и дивиденды, соответственно, на акцию увеличатся.
Вырастут, да.
Да. Если же компания решит продать эти акции обратно в рынок, то это принесет ей тоже некоторую прибыль, поскольку она их купила с дисконтом, а продала по рыночной цене. Вот. Что касается потребительского сектора, который я подчеркнула ранее, здесь я бы, наверное, дала предпочтение компании «Русагра». Почему так?
Неожиданно, мы про нее ранее не упоминали.
Да, бизнес «Русагра» сосредоточен в 4 основных сегментах. Это масла и жиры, сахар, зерновые культуры, да, то есть сельскохозяйственный бизнес.
И мясо.
Да, и мясной сегмент. Так вот, мы видим, что во второй половине 2023 года цены на все виды агропродукции так или иначе начали расти, начали восстанавливаться после падения в 2022 году, которая наблюдалась из-за сначала агрессивного роста на фоне всех событий в феврале, затем был резкий спад некоторый из-за ослабления спроса и достаточно высокого предложения на рынке. Сейчас мы видим, что цены восстанавливаются. Также во втором квартале «Русагра» приобрела долю в Нижегородском масложировом комбинате, это на секундочку позволит компании стать лидером на рынке майонеза в России.
Так-так, вот. А это уже сильно.
Все мы любим майонез, да. Вот, и, конечно же, дополнительным драйвером роста могут стать новости о смене юрисдикции. Русагра еще не заявляла официально ничего по данному вопросу, и единственное, что мы знаем, что компания намерена платить дивиденды в случае, если это свершится. Но намерение — это, конечно, не обещание.
Но надежда сохраняется.
Но есть некоторый позитивный сигнал, да.
Да, да.
Что касается третьего фаворита, здесь я не могу пройти мимо Озона. То есть выбрала совсем разные три компании, да, чтобы осуществить такую некоторую диверсификацию по секторам. Озон мы в новой стратегии отнесли к сектору товаров второй необходимости, хотя некоторые брокеры относят Озон к IT-компании, поэтому это что-то такое между двух секторов
балансирует.
Находится. Да. Мы видим, что Озон продолжает расти в два раза быстрее российского рынка. С точки зрения электронной коммерции, мы видим, что на платформе продолжает расти частота заказов, база активных клиентов. И несмотря на то, что Озон сейчас проводит активное расширение, компании удается поддерживать безубыточность на уровне EBITDA уже 5 кварталов подряд.
А в чистую прибыль они пока что не вышли?
Пока что нет, но
шансы
впереди.
Есть.
Да.
Окей, то есть, подытоживая, мы что имеем? Имеем мы Лукойл, который зарабатывает неприличные суммы денег, может зарабатывать еще больше, выплачивая классные дивиденды. Мы имеем Росагра, лидер по майонезу у нас в стране, и Озон, который держит весь рынок доставки, еще и балансируя между IT и потребительским сектором. Два в одном.
Да, все верно.
Ты все компании купила?
Конечно.
Миш?
Да. Ну, я на самом деле тут с Марго полностью согласен. Считаю, что период резкого роста акций, конечно, на российском рынке уже позади. Фактор недооцененности акций также уже не играет на руку инвестору, поскольку компании существенно выросли в цене за минувший год.
Ты согласен с тем, что у российского рынка есть еще драйверы для роста?
Я согласен, что у российского рынка есть, на самом деле, драйверы для роста. Нефтегаз в целом и отдельной компании выглядит достаточно привлекательно, особенно при текущих ценах на нефть. А, как сказал вот Марго, IT-компании также вошли, да, в режим сильного роста финансовых показателей, поэтому могут показывать неплохую такую динамику, и в целом они ее уже показывают. Да. Мне кажется, мы раз весной и делали ставку на IT-компании, ожидали их роста этим летом, что и в целом реализовалось.
Вот, а теперь подведем, собственно говоря, итоги такого обширного нашего подкаста. Хочется просто понять и ответить на простой вопрос, а куда, собственно говоря, инвестировать? Миш, давай начнем с тебя.
Мы сейчас чуть менее bullish на российские акции. То есть мы видели существенный рост рынка акций за последний год, и сейчас мы рекомендуем инвестировать скорее точечно, да, нежели чем в широкий рынок акций. Облигации сейчас, возможно, выглядят еще не столь привлекательно именно с фиксированным купоном, потому что, может быть, ставка повышена до 14% годовых до конца года. Но вот флоутеры...
Плавающий
купон, да, облигации, а также замещающие облигации выглядят достаточно привлекательно. И кроме того, если вы хотите инвестировать в инструменты с фиксированной доходностью до погашения, то в целом сейчас уже также отличная возможность для этого открывается. На Китай у нас пока сохраняется нейтральный взгляд, да, экономика восстанавливается не теми темпами, которыми
хотелось бы,
да, и не теми прогнозами, которыми оперировал рынок еще в начале текущего года. Рынок акций США здесь скорее у нас негативный взгляд. Ставка будет дольше на текущих уровнях, чем ожидалось. Возможно, рецессия. Поэтому мы воздержимся от рынка акций США. А золото должно быть в портфелях. Да, скорее всего, мы не увидим такого существенного роста, как мы ждали там в начале года до конца текущего года, но вот в следующем году, когда регулятор начнет снижать ставку и реальные доходности там облигаций США начнут снижаться, золото начнет достаточно хорошо перформить, и поэтому мы рекомендуем его держать консервативным инвесторам.
А что с рублем?
А, с рублем, как я уже сказал, ждем укрепления примерно до 90 рублей за доллар, и здесь на самом деле пока что все факторы говорят за это.
Марго, твое слово.
Да, в защиту рынка акций могу сказать, что несмотря на то, что дивидендная доходность конкурирует с долговым рынком, можно подчеркнуть, что акции могут быть интересны и за счет роста цены, не только за счет дивидендов, а драйверы роста цены остаются. Опять же, повторю, что компании продолжают сильно отчитываться, и именно такие компании мы добавляем в нашу подборку фаворитов, которую вы, кстати, можете в полном виде, да, найти в нашей стратегии. Она у нас опубликована. Вы там можете подробно ознакомиться с каждой идеей. Также хочу отметить, что акции – это хороший инструмент защиты от инфляции, поскольку цены растут, а цены формируют выручку компании, и, естественно, она тоже увеличивается. Таким образом, мы можем избегать повышенной инфляции, а ее ускорение прогнозируется к концу года.
По сути, мы можем не только сохранять, но и зарабатывать.
Безусловно, да, потому что многие компании не просто расширяют свой бизнес, но и повышают его эффективность. И, конечно, как я уже несколько раз подчеркнула, что редомицеляция по-прежнему интересна для некоторых эмитентов, которые еще не отыграли эту историю в своих расписках. Многие инвесторы часто поправляют даже в обзорах, что нужно указывать, что это расписка, а не акция, поэтому здесь стоит осторожно называть бумагу, вот. Но многие расписки могут еще вырасти за счет именно таких новостей о смене юрисдикции.
Ну все, мы тогда упаковываем наш инвестиционный портфель, ждем роста рынка, закупаемся и облигациями, и российскими акциями, и, в общем, зарабатываем.
Да, особенно на текущем рынке, когда цены очень привлекательные.
Супер, спасибо вам, ребят, большое за ответы на вопросы.
Да, спасибо тебе, Настя, что ты нас пригласила в эту студию сегодня.
Да, всем большое спасибо за подкаст, спасибо большое нашим слушателям, которые, надеюсь, дослушали до этого момента, надеюсь, мы вас не утомили.
Собственно, все тикеры упомянутых компаний я оставлю обязательно в описании подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, куда мы ежедневно выкладываем интересные новости и обзоры по компаниям. Ссылку также можно будет найти в описании. Ну, а с вами был подкаст «Жадный инвестор», и я его ведущая Анастасия. Встречаемся ровно через неделю. Всем хороших выходных. И подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.